Библия – интереснейшая, уникальная книга. Я полюбил Библию давно. Меня научили любить Библию мои родители. И вот с тех пор, тогда я еще мало это понимал, мало осознавал авторитетность Писания, достаточность Писания. Потом я больше изучал, вот, потом прочитал много книг о Библии, много разных научных исследований, богословских работ, связанных с этим. Но вот каждый раз, когда я продолжаю читать Библию, каждый раз, когда я шаг за шагом иду, вот стих за стихом, изучая ее тонкости, она продолжает меня восхищать. Восхищать своей глубиной, восхищать своей удивительной целенаправленностью и удивительной собранностью. Библия – чрезвычайно логичная книга. Независимо от того, что ее писали около 40 авторов и писали на протяжении 1500 лет, более 1500 лет Библия писалась разными авторами на разных языках, живших в разных местах. Несмотря на это, Библия чрезвычайно точно выстроена. Я хочу, чтобы мы, изучая книгу Бытия, могли не упустить это из вида. Вот посмотрите, с самого начала книга Бытия представляет нам Бога. Библия – это книга о Боге, во-первых, и во-вторых, это книга о спасении. И для того, чтобы мы могли понимать, почему необходимо спасение и в чем оно заключается, Библия представляет нам сначала, прежде всего, Бога, Его природу, Его статус, Его положение во Вселенной. Это очень важное обстоятельство. Упустив его, сразу возникает лжерелигия. Как только люди неправильно понимают Бога, они будут неправильно видеть свое будущее, свое спасение, необходимость спасения, путь к спасению и так далее. Вот почему Библия объясняет Бога прежде всего. Объясняет, что Он творец Вселенной, что Он независимый владыка всего того, что существует. Кроме того, сразу же после этого представляется человек как наивысшая форма Божьего творения, которая радикально отличается от всего остального, потому что человек создан по образу и подобию Божьему. Он создан для того, чтобы общаться, иметь общение с Богом, взаимодействовать с Богом. Он, в общем-то, создан для того, чтобы, в конце концов, из людей была создана Церковь Иисуса Христа или невеста Сыну. Здесь же, во второй главе, и даже еще в первой, объясняется различие между мужчинами и женщинами или происхождением мужчин и женщин, и там же происхождение семьи как основного блока общества. В третьей главе, после первых двух, когда основы заложены, Моисей рассказывает о грехопадении. То есть он объясняет главную причину всех человеческих проблем. Он объясняет, он говорит о грехе достаточно подробно, помогая понять нам не только его суть, но и механизм его действия. Третья глава вся посвящена тому, чтобы объяснить, что же произошло с людьми на заре человечества, что привело нас вот в такое сложное положение. То есть посмотрите, с одной стороны, природа прекрасна, окружающий нас мир прекрасен, человек прекрасен. Человек способен творить, человек способен достигать очень многого. С другой стороны, во всем этом прекрасном постоянно сбой происходит. Это сбой с двух сторон. С одной стороны, это тление, это разные болезни, это смерть, это ураганы, это природные бедствия. Но с другой стороны, это человеческое зло. Это человеческий грех, это человеческие ошибки, человеческие слабости, которые постоянно сбивают гармоничность взаимоотношений, принося с собой разлад, сложности. Для того, чтобы нам понимать это, Бог через Моисея позаботился о том, чтобы была объяснена сущность этой проблемы. И сущность проблемы заключается в грехе. Следующая глава, 4-я. Представляет нам практические результаты греха. Они выразились в том, что Каин убивает Авеля. И дальше описано развитие цивилизации, то есть потомков Каина, и видим, как это развитие прогрессирует в своей греховности. Здесь же, в конце 4 главе, говорится о линии Сифа, о поколении людей, о о линии людей, которые знали Бога, поклонялись Богу, доверяли Ему. Но в конце концов, 5 и 6 глава говорит о том, что эти два этих поколения или две этих линии, они смешались друг с другом. И мы видим, как люди Божьи, они встали, они восприняли, они попали под влияние потомков Каина, и все человечество раслилось. Раслилось до такой степени, что существование человечества было невозможным дальше. По причине полного разложения Бог вынужден был полностью уничтожить допотопный мир, то есть мир, который жил до потопа. Вот. Но по своей милости Он спасает человеческий род в лице Ноя и его семьи. В прошлых двух проповедях по книге Бытия мы подробно говорили о том, что через Ноя Бог дает человечеству новый шанс. В нем есть новое начало. Более того, для того, чтобы не допустить впредь глобального распространения греха, Бог прибегает к двум мерам. Во-первых, Он ограничивает продолжительность жизни. Короче человеческая жизнь, меньше нагрешат. Меньше они распространяют грех. Это во-первых. Раньше люди жили 900 лет. После того мы видим, как постепенно жизнь становится короче. Второе. Бог утверждает земное или человеческое правительство, задачей которого было и есть наказывать зло и поощрять добро. Таким образом, Бог создает условия, в которых новое человечество может просуществовать достаточно, чтобы Бог достиг своей цели, чтобы церковь была создана. Более того, Бог заключает с Ноем завет, то есть особый договор, в котором Бог обещает, что Он не будет истреблять землю потопом. Именно для этого, кстати, Он и принял эти ограничивающие меры распространения греха. Бог позаботился о том, чтобы создать условия, которые необходимы для того, чтобы человечество существовало столько, сколько необходимо для появления и формирования церкви невесты Иисуса Христа. И вот сразу после этого мы встречаем такой несколько странный отрывок, странную ситуацию. Почему-то Моисей, опять-таки, под влиянием Святого Духа, под вдохновением Святого Духа, решил описать эту историю, историю греха Ноя и греха его сына. Мы сейчас прочитаем эту историю, и мы посмотрим, насколько она важна. Эта история играет колоссальное значение в смысле того, чтобы показать нам весь Божий план, план искупления и план того, что Он делает с нами для нашего спасения. Итак, 9 глава, книга Бытия. Я попрошу вас, возьмите ваши Библии, там, где вы находитесь сейчас. Если она где-то немножко там в другой комнате, может быть, пойдите, достаньте, откройте ее и давайте почитаем сейчас вместе. Книга Бытия, 9 глава, мы читаем с 18 стиха. «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Эти трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля». То есть вся земля произошла от Ноя и троих его сыновей. Мы об этом будем еще говорить, если Господь позволит, в следующий раз о том, каким образом человечество размножилось и люди распространились. Вот. Но здесь делается явное указание на то, что все человечество, мы все родственники. Мы все родственники не только в Адаме, но мы все родственники в Ное. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан, Раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет ему рабом. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа 350 лет, всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Как я уже сказал, эта история может показаться несколько неуместной. Вот после такого триумфа Бог заключает с Ноем завет, но нужно было бы написать, наверное, о достижениях Ноя за эти 350 лет. О том, что этот старец, вот ему уже, кстати, было к этому времени 950 лет, ко времени, когда он умер, вот, то есть в той точке, когда эти события происходят, ему где-то лет 600, так примерно, может быть, чуть-чуть больше. И вот что этот старец сделал, надо бы написать, вот и на такой ноте закончить, но почему-то Бог, Дух Святой побуждает Моисея написать именно эту историю. История, которая вскрывает несколько такую некрасивую сторону жизни Ноя. Это то, о чем стыдно вспоминать, это то, о чем стыдно писать, о чем стыдно думать. Но, тем не менее, как я уже сказал, эта история помещена здесь, потому что она играет колоссальную роль, очень важную, и мы сейчас увидим, почему это так. Я решил организовать наше исследование этой части книги Бытия в двух проекциях. Во-первых, мы посмотрим на историю греха Ноя, то есть с чем она была связана. И, во-вторых, мы посмотрим на уроки, которые эта история нам преподает. Итак, давайте начнем с первого. Ясно написано, что Ной был человеком благочестивым и праведным. Писание много раз об этом говорит. Например, 6 глава, 9 стих Бытия. «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом». Помните, мы отмечали, когда исследовали 5 главу, что о Енохе было сказано, что он ходил перед Богом, и ходить перед Богом означает жить в осознании Божьего присутствия, то есть иметь страх Божий, то есть это означает, что человек, который, имея страх Божий, живет, он поступает с почтением к Богу, он понимает, что Бог владыка, он понимает, что Бог управляет жизнью. В следующей главе Моисей подчеркивает, что сам Бог признает Ноя праведником. Посмотрите, 7 глава, 1 стих. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным передо мною в роде этом». То есть Бог сам теперь говорит, обращаясь к Ною, что он увидел его праведным. В Новом Завете, в послании к евреям, говорится, что Ной был праведником благодаря его вере. Евреям 11 глава 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея», опять-таки подчеркивается его страх Божий, хождение перед Богом, «приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Очень важное уточнение. Праведность Ноя не была его собственной. Он был человеком, конечно, не настолько растленным, раслившимся в грехе, как окружавшие его люди, но он не был человеком, который имел бы абсолютную праведность. Он был провозглашен праведником, он сделался наследником праведности по причине того, что он доверил Богу, он доверился Божьему Слову, и он доверился Божьему обетованию о том, что Бог однажды решит проблему человеческого греха. Будучи потомком Адама, Ной, как и все люди, был носителем греха. Грех жил в нем. Когда грех живет в человеке, он всегда ищет возможности вырваться наружу. Ной безусловно грешил, конечно, самыми разными другими грехами. Бог решил вот об одном только здесь упомянуть, но в действительности Грех, когда живет, он всегда вырывается, он всегда ищет пути наружу, он всегда в каких-то формах действует в жизни человека. Моисей под вдохновением Святого Духа описывает эту ситуацию, которая помогает нам ярко увидеть причины, почему верующие люди грешат. Реальность того, что грех делает с нами, а также трагические последствия, которые грех обязательно несет за собой. Мы начнем с первого – привлекающая сила греха. История Ноя похожа на историю многих христиан. Они способны были противостоять давлению мира, они способны были проявить верность во время гонений и притеснений в трудных условиях, но оказались неспособными проявить верность Богу во время благополучия. Именно это мы наблюдаем в жизни Ноя. Все нормализовалось. Весь тот ужас растлившегося человечества уже позади. Более того, позади весь шторм, год он продолжался, потоп, великие извержения вулканов. То, что творилось вне ковчега, ужасно было, что переживали, я представляю, что переживал Ной и его семья, когда они находились внутри, понимая, как ужасно бушует природа вокруг. Так вот, все это уже позади. Солнышко светит, хорошая погода, прекрасные условия, все, что нужно. И вот здесь возникает проблема. Еще раз 18 стих. «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Эти трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. Выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Ной начал возделывать землю в соответствии с Божьим повелением. Бог повелел Адаму возделывать землю. Теперь он повелевает Ною делать то же самое, и земля способна производить множество полезных вещей. Пища происходит из земли, одежда, все это появляется из земли через один процесс или другой процесс. Но в то же самое время произведение земли можно использовать во вред себе и даже для того, чтобы причинять зло другим. Например, яд тоже получают из земли. Есть ядовитые растения какие-то. Или же бомбы тоже делают из материалов, которые добывают в земле. Так вот, история, которая рассказывается здесь, она говорит о том, что происходит из земли. Виноград в древней культуре, особенно вино, которое из него делали, играли значительную роль. В отсутствии чистых источников воды вино было средством, было основным напитком. Это средство, которым обеззараживали воду. Небольшой процент алкоголя, который содержался в нем, он уничтожал бактерии, он делал безопасной воду для употребления. Вино, разбавленное водой, было самым распространенным напитком в древней восточной культуре. Вместе с тем, вино скрывало в себе опасность. Определенная его доза ведет к интоксикации, ведет к опьянению. Опьянение затуманивает разум и постепенно лишает человека способности точно оценивать ситуацию и контролировать себя. Именно поэтому во многих местах Писания серьезно предупреждается об опасности опьянения. Вы помните трагичную, очень позорную ситуацию, которая возникла с Лотом? Видно, что эта проблема оставалась. Лот после того, когда Содом и Гоморра были уничтожены, когда он со своими двумя дочерьми убежал, с трудом сохранив их от того, чтобы они не посмотрели назад, так как это сделала его жена. И вот после этого, вы помните, что происходит. Дочери, они напоили своего отца и переспали с ним, и в результате этого инцеста получились два народа, родились два сына, которые стали начальниками двух народов, аммонитяне и моавитяне, которые на протяжении всей истории Израиля создавали огромное количество проблем. Опять-таки, все это началось с того, что Лот позволил себе быть пьяным. Он незаметно позволил интоксикации, которая потихонечку лишает способности точно оценивать себя. Опьянение привело к гибели Надава и Авиуда, два сына Ааронова, которые внесли чуждый огонь во святилище. Именно после этого Бог подчеркнуто прямо запретил священникам употреблять спиртное в каком-либо виде. Левитам 10 глава 8 стих: «И сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобой, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши». И дальше написано, почему? «Чтобы вы могли отличать священное от несвященного, чистое от нечистого». В этом проблема, в том, что когда человек подвергает себя интоксикации, он теряет способность отличать чистое от нечистого, священное от несвященного. По этой же причине спиртное было запрещено употреблять всякому, кто всерьез посвящал себя на служение Богу, принимая на себя обет назарейства. Числа 6 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка». Хотя все эти вещи были написаны позже, конечно, чем Ной, но Ной не мог не знать опасности опьянения. Его проблема была в том, что вино обещало определенное удовольствие. И вот тянувшись за этим удовольствием, когда он тянулся за ним, когда он позволил привлекательности удовольствия возыметь над ним силу, он постепенно терял контроль над собой. Конечно же, это не пришло так сразу, что он взял и разделся. Чувство стыда, которое он потерял, это пришло намного позже, то есть постепенно разум замутневался. Но заметьте, когда он выпил вина, то это его плоть, его греховная составляющая, вот она использует эту ситуацию для того, чтобы взять контроль, чтобы вырваться наружу. Посмотрите еще раз. «И выпил вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем». Потеря стыда – один из ключевых признаков морального разложения. Это вот именно то, за что Бог только что уничтожил все человечество, которое жило до потопа. Они потеряли стыд. Они потеряли понятие, что значит святое, что значит интимное, что не должно выставляться на показ. Бог создал сексуальность интимной. Она принадлежит только двоим, мужу и жене, в контексте их любви друг к другу. Удаление барьеров в этой сфере – это целенаправленная программа дьявола. Дьявол ее достигает. Вот то, что мы видим сегодня в мире вокруг нас, когда постепенно люди пьянеют уже не от алкоголя, они пьянеют от идеологии. И когда то, что было стыдным, постыдным еще 20-30 лет тому назад, сегодня выставляется на показ, и сегодня это считается признаком освобожденного, раскрепощенного человечества. Это дьявольская цель. Вот почему все языческие церемонии, почитайте внимательно историю, все языческие церемонии включали в себя какие-то элементы сексуальной раскрепощенности или же прямой сексуальной связи, сексуальной распущенности, откровенной. Потеря контроля, которую мы видим здесь, потеря контроля над сексуальной сферой – одна из опасностей опьянения. Это то, что мы видим сегодня, когда вы посмотрите на состояние современного мира. Мы видим, что алкоголь и наркотическое опьянение является причиной большинства беспорядочных сексуальных связей. Люди поддадут немножко для того, чтобы затуманить разум. И потом они начинают делать то, что на трезвую голову они бы не сделали. Ной пропустил очень важную деталь сексуальной ответственности. Он сделал это, потому что он опьянел. Он не мог себя контролировать, и он почему-то снимает одежду. Некоторые толкователи очень много вкладывают сюда. Есть разные варианты, которые могут объяснить о том, что это было выражением какого-то сексуального желания. Мы не знаем точно. Но мы точно знаем, что Ной потерял контроль над собой, и Ной снял с себя одежду, сделал то, что было постыдно. Потом проблема многих грехов. Это не только опьянение. Притягивая к себе обещание удовольствия, грехи постепенно притупляют способность человека здраво мыслить. В этом дьявольская конструкция. Опять-таки, обратите внимание, это благочестивый человек. Это единственный, кто не был уничтожен с потопом. Ну, он и его дети. То есть всех остальных Бог уничтожил. То есть это верующий человек. Это благочестивый человек, это порядочный человек, это человек, которого Бог называет праведным. Но в нем, в его сердце живет грех. И как только человек дает слабину, как только человек перестает контролировать свою плоть, она обязательно вырывается наружу и делает человека своим рабом. Она парализует его жизнь, она парализует его способность действовать точно в какой-то сфере. И часто приводит к трагичным последствиям. Как я уже сказал, речь идет не только о спиртном. Все, что маньяк себе заставляет нас забывать Христа, все затмевает наш разум, лишая способности правильно оценивать действительность. Итак, это первая часть истории, привлекающая сила греха. Есть вторая, постыжающая реальность греха. К сожалению, трагичный эффект греха Ноя не остановился только на личной потере стыда. Эта ситуация создает потенциал для другого греха. 22 стих. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом, и покрыли наготу отца своего, лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего». Действия Хама могут показаться невоспитанностью, но не такой значительной проблемой. Ну, зашел, увидел, 600-летний дед голый. Ну, вышел и ха-ха, вот посмотрите, братья, вот. Вот в нашей культуре это было бы так. Но Бог очень серьезно относится к этому вопросу. С Божьей точки зрения это совершенно не так. В поступке Хама было несколько проблем. Во-первых, он смотрел на наготу отца своего, он смотрел на беспомощное, жалкое состояние своего отца и не предпринял ничего, чтобы ему помочь. Это огромнейший грех. Во-вторых, он пошел и рассказал своим братьям, чтобы еще и они могли увидеть это. Это очень серьезно. В-третьих, скорее всего, эти действия Хама были продиктованы его непочтением к отцу, его насмешкой над ним, его унижением его. Эта история имеет настолько серьезное значение, что в русском языке даже есть поговорка «поступать по-хамски». Поступать по-хамски – это значит поступать нагло, без уважения, без почтения к окружающим. Ной согрешил, это точно, он опьянел, он обнажил себя, это его грех, и он за это несет ответственность перед Богом. Хам же использует этот грех для унижения отца и насмешки над ним. Это радикально противоречит Духу Божьей истины. Писание ясно говорит об этом, Бог позже провозгласил в 10 заповедях, Исход 20, глава 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Это очень важная истина. Почитай отца и мать твою, не написано, почитай заслуженных отца и мать. Почитай тех, кто очень хорошо себя вели всю жизнь. Нет, здесь сказано, почитай, потому что он твой отец, и она твоя мать. Кроме того, Новый Завет повторяет эту заповедь в нескольких местах. Более того, касательно вот этой ситуации, которая возникла между Хамом и Ноем, Новый Завет объясняет правильное отношение к греху других, что, как реагировать к людям с почтением, когда они грешат. Посмотрите 1 Петра 4 глава. Более же всего, это 8 стих. «Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Покрывать не означает относиться безразлично, игнорируя греховные действия. Это означает не распространять информацию об этом другим. Это не позволять личным чувствам обиды, раздражения, осуждения формировать реакцию на этот грех. Это особенно касается грехов родителей или старших людей. В Новом Завете, в Ветхом Завете подчеркивается Левитам 19 глава 16 стих: «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». Заметьте, какие две вещи параллельно поставлены здесь. Еще раз, Левитам 19 глава 16 стих: «Не ходи переносчиком в народе твоем» – это первая часть, «и не восставай на жизнь ближнего твоего». То есть, если мы говорим о грехах наших ближних, пусть даже настоящих. Когда люди говорят о сплетнях, то часто говорят о выдуманных вещах. Часто бывает так, что это действительно выдумано. Но здесь речь идет даже о настоящих. Даже то, что действительно человек сделал. «Не ходи переносчиком в народе твоем». И здесь же это сравнивается с тем, что ты восстаешь на жизнь ближнюю. «Не восставай на жизнь ближнего твоего». Именно эти две реакции представлены здесь параллельно. Заметьте, Сим и Иофет, в отличие от Хама, поступили в этой ситуации благородно. Услышав о том, в каком положении их отец, послушайте, что они делают. Сим и Иофет взяли одежду, положив ее на плечи свои, пошли задом, и покрыли наготу отца своего, лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Это пример истинного отношения к греху ближних. Это пример настоящего почтения. Почитая своего отца, Сим и Иофет, позаботьтесь о нем, независимо от того, что он сам был в этом виноват, и он был автором своего печального положения, в котором он оказался. Грех Хама по отношению к своему отцу оказался не последним звеном. Мы видим, что грех, который родился в сердце Ноя, он провоцирует грех его сына Хама. Вот. Но это ведет к еще большим последствиям, и мы приходим к третьей части этой истории, поражающие действия или поражающие последствия греха. Грех обязательно приводит к поражению. От того, насколько он глубоко проник в жизнь, насколько глубоко мы позволили ему свить гнездо в нашем сердце, настолько и глубоким будет поражение. Он обязательно поражает, и поражает иногда достаточно сильно. Цепочка греха, которая началась с опьянения Ноя, она вскрыла целый ряд проблем, приведя к катастрофе целого народа. 24 стих. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет ему рабом, да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Ной проклинает Ханаан. Это действие требует объяснения как минимум с двух сторон. Во-первых, что означает проклятие Ноя? Имеет ли он право проклинать? Тем более, когда он сам спровоцировал всю эту неприятную историю. Ответ на этот вопрос таков. Человеческое проклятие имеет действие только тогда, когда оно является передачей Божьего проклятия, когда оно несет в себе Божью волю. Вы помните, когда Валак позвал Валаама для того, чтобы тот проклял Израиль? И Валаам, когда он смотрел на это, он согласился в конце концов, потому что деньги предлагались очень большие, но он приходит, и он, обращаясь к этому царю, снова и снова повторяет ему одно и то же. Он говорит: не могу я проклясть, потому что Бог не проклинает. Вот почему написано: незаслуженное проклятие не сбудется. То есть, если человек сам по себе кого-то проклинает, тогда, когда Бог не проклинает, это проклятие не имеет силы. Проклятие Ноя имело силу, потому что Бог в действительности осуждал Хама, осуждал его поступок, и Бог в действительности был автором этого проклятия, которое было обращено к Ханаану. И здесь возникает второй вопрос. Почему за грех Хама проклинается его сын Ханаан? Ведь должен нести наказание тот, кто согрешил. То есть каждый несет наказание за собственный грех. Это действительно так. Но Писание говорит о том, что в ряде ситуаций Бог наказывает человека за грех, и это наказание, оно имеет как бы отсрочку, когда оно приходит в жизни следующего поколения. Конечно, Хам еще жил какое-то время, и он видел все эти проблемы, которые были у Ханаана, и это касалось его. Но так как Хам вместе с Симом и Афетом и Ноем были сохранены в ковчеге, это дает нам основание предполагать, что Хам был верующим человеком. У Бога, как известно, нет внуков. То есть он не мог спасти Хама только потому, что Ной был праведником. Он спас семью Ноя, потому что они все были верующие люди. Тем не менее, грех Хама был настолько серьезный, что за него мы видим, как Божье наказание распространяется на его потомков. Подобная история была в жизни царя Езекии. Помните, когда он прожил жизнь, в которой сделал много доброго, он жизнь веры прожил, жизнь упования на Бога. Вот. И вот в конце своей жизни он сделал одну оплошность, или конкретно грех. Когда пришли послы из Вавилона, он, пытаясь подчеркнуть свое величие, показал им все сокровища царские, все сокровища храма, которые были. Вот. И после этого Бог сказал, что ты будешь наказан за это. Но не в твоей жизни, а в жизни детей твоих это наказание придет. В этом удивительное величие Божьего провидения. Бог провозглашает наказание Хама, и это наказание выражается в том, что один из потомков Хана, Ханаан, будет человеком, который в наибольшей степени будет противиться Богу. И по этой причине он будет поставлен в положение раба, тогда как потомки других сыновей будут занимать лучшее положение. Это описание того, что произошло с Ноем и его сыновьями. Теперь подойдем к самому важному – уроки истории греха Ноя. Как я уже сказал, все то, что представлено в Священном Писании, представлено здесь по определенной причине, то есть есть цель. Эта цель связана с тем, чтобы помочь нам увидеть величие Бога, ужас человеческого греха, увидеть важность и необходимость Спасителя и увидеть практический план, как это спасение осуществляется. Различные факты из жизни Израиля или его предшественников, они приведены в Писании именно потому, что они необходимы для более точного понимания Божьего плана искупления, создания церкви, реализуемого им на протяжении многих тысячелетий. История греха Ноя, она помогает или преподает нам три стратегических урока. Я хочу сейчас отметить каждый из этих уроков и немножко остановиться на них, потому что они играют колоссальную роль. Самый первый урок – это углубление понимания ужаса греха. Грех уже был представлен. В самом начале Бог, обращаясь к Адаму, говорит: «Если ты вкусишь от этого дерева, смертью умрешь». Более того, в третьей главе подробно описывается механизм греха, как он действует. Описано, что он апеллирует к чувствам, к желаниям, что Ева посмотрела на этот плод независимыми от Бога глазами, она захотела его, она не могла удержаться, она вкусила этот плод. В 4, 6 главах, как мы уже упоминали, говорится о тотальном распространении греха. Вот подобно пандемии, в которой мы сегодня находимся, грех распространяется, он не стоит на месте, друзья мои. Если мы не боремся с грехом, если вы допускаете какой-то грех в своем сердце, он никогда не будет стоять на месте. Он обязательно будет развиваться. Он обязательно будет незаметно для вас проникать во все новые и новые сферы жизни. Он будет поражать мышление, он будет поражать волю, он будет поражать чувства, он будет поражать желания, он будет постепенно менять образ мышления, он будет менять образ жизни, он будет нести с собой свою греховность. Конечно, он делает это не резко, он делает это постепенно для того, чтобы человек привыкал к этому, для того, чтобы постепенно взять верх над всем человеком и захватить его полностью. В этом особенность греха. Он не стоит на месте. Если грех не контролируется, он обязательно будет усиливаться, принимая все более тяжелые формы. Это, кстати, то, что происходит с западным обществом сегодня. Мы видим, как западное общество все больше и больше погружается в грех, оно все больше и больше позволяет разлагающей силе греха становиться нормой. Мы об этом будем говорить в будущем, если Господь позволит более подробно. Но история Ноя и его греха раскрывает нам еще одну очень важную характеристику греха. Смысл в следующем. Грех неистребим. Грех неистребим. Он неотделим от человека. Он неотделим от человека, который родился от Адама. Или точнее, человек, родившийся от Адама, неотделим от греха. Обратите внимание на ситуацию. Потоп истребил грешное человечество. Все развращенные грехом люди погибли. Бог поместил в ковчег только верующих в Него людей. Более того, благочестивых людей. Людей, которые доверяли Слову, людей, которые доверяли Божьим обетованиям. После того, как весь ужас потопа прошел, начинается новая жизнь. Уже нет грешников, которые бы искушали. Нет всех этих публичных домов, нет тех, кто мог бы красиво представлять грех, рисовать его каким-то образом привлекательно. Всего этого нет. Остается только 8 человек, праведников, которые были в ковчеге. Но проблема заключается в том, что в каждом из этих 8 человек вместе с ними выжил грех. Грех подобен страшному вирусу. Он живет в человеке. Вы знаете, теоретически любой вирус уничтожить несложно. Его достаточно нагреть до температуры примерно 60-70 градусов по Цельсию, и вирус погибает. Проблема только в том, что человека, если вы будете нагревать, то человек погибнет немножко раньше, чем его нагрели до 60 градусов. Когда вы бываете в бане, и там 100 градусов, это не значит, что ваш весь организм прогревается до этой температуры. В вашем теле срабатывает теплозащитная реакция, и вот почему вы потеете, вот почему вы сердце бьется, вот почему вы не можете там долго быть, потому что внутренние органы, они должны сохранять температуру не выше определенной. В этом вся сложность. Уничтожить вирус в человеке можно только уничтожив самого человека, если вы будете нагревать. Что-то подобное происходит с человеком. Грех невозможно истребить, не истребив при этом человека. Для того, чтобы уничтожить, погубить грех, для этого нужно было убить человека, погубить самого человека. В этом самая главная история. Самый главный фактор урок, который эта история преподает. Эта история подчеркивает, что для того, чтобы человеку иметь свободу от греха, нужна была смерть. Нужна была смерть человека. Бытие 2 глава 17 стих, Бог очень ясно говорит об этом. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть ясно сказано – грех и смерть. То же самое апостол подтверждает в Новом Завете, Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». То есть когда мы говорим о методе освобождения от греха, этот метод единственный. Этот метод – смерть. И история Ноя подтверждает это. Как я уже сказал, посмотрите, все люди, в которых грех достиг глубочайшей формы растления или степени растления, все были уничтожены. Остаются 8 праведников. Они остаются на свободной земле. Земля, которая дана им Богом в распоряжение. Все здесь, Бог сказал, будет охраняться теперь, все условия хорошие. И вот эти 8 праведников, они живут, у них грех внутри. Этот грех вылазит наружу, и грех несет с собой печальнейшие последствия. Грех невозможно уничтожить, если не уничтожить самого человека. Это ведет нас ко второму очень важному уроку. Это демонстрация того, что спасению через Христа нет альтернативы. Многие люди говорят о том, что вот что делать с теми, кто верит, что Бог есть, и вот как-то по-своему старается Ему угодить. В одних религиях вот таким образом стараются угодить, в других религиях другим образом. Каких-то тяжелых грехов не делают, стараются где-то просить прощения, где-то стараются служить Богу чем-то. Они не понимают христианство, они как-то к божеству тянутся. И многие люди не видят проблем в этом. Многие люди говорят, как Бог может вот такого человека, он же тянулся к божеству, как Бог может такого человека в ад отправить навсегда? Вот история Ноя помогает нам понять это. Дело в том, что для того, чтобы человек был спасен, для этого он должен быть свободен от греха. То, что он старается что-то делать, но и тоже старался. И не просто старался, он целый ковчег построил. И он строил его очень долго, десятки лет строил ковчег. То есть это не просто свечку поставить. Это не просто дал бедному немножко денег. Это не просто жертвенно служил в церкви. Это намного больше. Никто из нас столько не сделал никогда для Царствия Божия, сколько Ной сделал. И несмотря на все это, после потопа, в хороших условиях, там, где живи, радуйся и Господу служи. Мы видим, Ной попадает в грех. Это значит, грех живет в нем, а это значит, грех требует Божьего наказания. То есть у нас неправильное мышление. Когда мы думаем о спасении, мы думаем о добрых устремлениях человека, мы забываем, что спасение, оно связано с необходимостью освобождения от греха. А вот грех можно умертвить, только умертвив грешника. Если это так, то спасение невозможно нигде, кроме как в Иисусе Христе. Кроме как, если человек верою соединится с Иисусом Христом. Кроме как, человеку будет вменена смерть Иисуса Христа за грех. Это вообще единственный вариант спасения, который только возможен. Грех может вполне уживаться с добрыми делами, с благочестивыми порывами, даже с подвигами веры. Спасение связано с неналичием добрых дел и не с уровнем. Спасение связано с уничтожением греха. История Ноя доказывает это. Даже в праведниках живет грех. Даже ему, Ною, нужен был Искупитель, который умер бы за него на кресте. вместе с ним верою умер бы и Ной. Вот почему апостол Павел, говоря о спасении души, говорит о нашей смерти вместе со Христом. Римлянам 6 глава 3 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Вот почему, друзья, мы каждый раз, когда совершаем вечерю Господню, вот сегодня первое воскресенье, мы, к сожалению, не можем физически совершать вечерю Господню, но мы сегодня вспоминаем Его смерть. Мы вспоминаем смерть не для того, чтобы просто печалиться о том, насколько тяжело, больно и неприятно было Иисусу Христу умирать. Это, конечно, фактор, который имеет место. И мы, конечно же, сострадаем и, конечно же, чувствуем ту боль, которую переживал Сын Божий. Но мы вспоминаем смерть Иисуса Христа по другой причине. Мы вспоминаем смерть Иисуса Христа, потому что вместе с Ним мы умерли. И в этом наше спасение. Это источник нашего спасения. Это ключ нашего спасения. Четвертый стих. «Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Крещение – это акт веры. Здесь вообще-то сказано не о водном крещении, здесь сказано о духовном погружении в Иисуса Христа. Водное крещение – только подтверждение того, что произошло с душой, когда она соединилась с Иисусом Христом верою. Но апостол подчеркивает, что соединяясь со Христом, мы прежде всего соединяемся с Его смертью. Нужно даже больше добавить, друзья. Соединиться со Христом в Его жизни невозможно, не соединившись в Его смерти. Я еще раз повторю, соединиться со Христом в Его жизни невозможно, не соединившись в Его смерти. Что это значит? Это значит, что стать христианином означает умереть для себя. Вот почему Иисус когда-то говорил, кто хочет идти за Мной, отвергни себя. Стать христианином означает умереть для самоцентричного образа жизни. Стать христианином означает то, что апостол когда-то говорил, уже не я живу, но живет во мне Христос. В этом смысл христианства. Христианство, которое как-то обходит, пытается обойти соединение со смертью Христа, не является действенным христианством. Это христианство, которое не спасает. Это христианство, лишенное спасающей силы Евангелия. Итак, это два глобальных урока из истории Иова и его греха. Первый урок, как я уже сказал, это углубление понимания ужаса греха. Это первое. Второй урок – демонстрация того, что спасению через Иисуса Христа нет альтернативы, хотя в этой истории не написано об этом прямо, но эта история – это маленькая часть, это пазл, это кусочек вот этого пазла, который ведет нас к Иисусу Христу. И вот эта история показывает, что другого варианта спасения просто нет. Но здесь есть еще третья грань, которая была очень важна для первых получателей, для первых читателей книги «Бытие», хотя она достаточно важна и для нас тоже. Объяснение причин искоренения хананеев из земли ханаанской. Книга «Бытие» была написана Моисеем незадолго до того, как народ израильский должен был войти в обетованную землю. И вот перед тем, как они входили в эту землю, Бог повелевал Израилю полностью уничтожить жившее там население. До сих пор, когда люди читают эти истории, люди светские или даже некоторые верующие люди, у них возникает вопрос – но почему так жестоко? Почему вот так безжалостно уничтожить все? Вот как написано в Второзаконии 7 глава, 1 стих. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ее, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их». И в других местах ясно написано о том, что израильтяне должны были уничтожить, истребить всех жителей. Здесь перечислены 7 народов, но они были известны как хананеи. А земля, которую они занимали, это была земля ханаанская. И Бог ясно повелевает здесь, что все, кто жили на этой земле, они подлежат истреблению. Как я уже сказал, для некоторых людей это может показаться геноцидом. Что Бог устраивает геноцид, Он уничтожает одну нацию или позволяет какой-то нации уничтожить другую нацию. Но в действительности речь здесь идет о Божьем суде. Посмотрите еще раз 9 главу книги Бытия. И Моисей, когда он писал это, он писал для того, чтобы израильтяне могли понять это. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын, и сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». То есть Бог ясно сказал еще за много лет до того, примерно это было, наверное, лет так за 700-800, может быть, до того, как это произошло, может, еще больше. Бог сказал ясно, что Ханаан и все его потомки будут нести на себе проклятие. Немножко позже Бог объясняет детали этого механизма, как он действует. Здесь можно показаться, что Бог действует несправедливо. Согрешил Хам, Бог проклинает Ханаана, а умирают целые народы, которые от него произошли. Но это только кажущаяся несправедливость. Эти люди были преданы заклятию за свою собственную греховность. То есть, когда Бог проклинает Ханаана, Бог говорит, что вот его потомки будут очень грешными людьми, такими, которых невозможно не истребить. Вот посмотрите, когда Бог предупреждает Израиль от превозношения, Он говорит через Моисея причину, почему Бог отдает им эту землю. Второзаконие 9.5. «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего ты идешь наследовать землю их, но за нечестие народов этих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову». Более того, в книге Бытие, при заключении завета с Авраамом, Бог объясняет ему, что Он отдаст ему эту землю только через 400 лет или немножко больше, отдаст потомкам его, и объясняет причину. Причина была следующая. Мера беззакония хананеев, которые жили на этой земле, еще не наполнилась. Посмотрите, 15 глава книги Бытия. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, поработят их и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После этого они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Амореи – это еще одно имя потомков Ханаана. То есть, несмотря на провозглашенное проклятие, Бог долготерпит, и только тогда, когда грех пропитал собой весь народ в критической степени, Бог приводит на них суд. Это было подобно тому, что Бог совершил во время потопа, только в первом случае Божьим инструментом суда была вода, во втором случае – народ израильский, который должен был истребить этот народ. Итак, история Ноя и его греха говорит нам очень много. Говорит о Боге, говорит о спасении, говорит о Божьем владычестве, говорит о Божьей верности. Она говорит о том, что Бог последовательно реализует план спасения через Иисуса Христа. Она говорит об ужасе греха. И она говорит о том, что спасению через соединение верой со Христом абсолютно нет никакой альтернативы. Когда мы об этом вспоминаем, для верующих это глубокая, настоящая причина для благодарности. И сейчас мы будем молиться. Я хотел бы призвать всех, давайте поблагодарим Господа. Поблагодарим от сердца за то, что Сын Его умер за нас. И за то, что Он дал нам такую возможность соединиться верою с Его Сыном, соединиться в смерти Его, что мы точно знаем, что грех он уничтожен благодаря смерти Иисуса Христа. Для неверующих же это еще одно яркое свидетельство. Это еще одно предупреждение, что если вы не в Иисусе Христе, вы находитесь под осуждением за тот грех, который живет в вас. Он может быть не сильно еще выражен. Он может еще выражен не так, как он выражен у других каких-то более продвинутых своей греховности людей. Но он есть там. И он обязательно навлечет на себя осуждение. Поэтому сегодня я хотел бы просить вас, бегите к Иисусу Христу. Встаньте сейчас на колени, когда мы станем на колени, и искренне просите Господа о том, чтобы Он простил вас, чтобы Он принял вас, и чтобы вы могли соединиться с Ним в Его смерти и соединиться с Ним в Его жизни.